Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые друзья. С вами в эфире Семен Богдасаров. Я перед тем, как начать говорить, напомню телефон нашего прямого эфира. 8-495-73-73-94-8. 8-495-73-73-94-8. Значит, я сегодня хотел бы поговорить о нескольких, значит, забытых страницах нашей истории. В канун 75-летия Победы мы много говорим на эту тему. Ну, я хотел поднять вопрос, например, о возможности реабилитации. Реабилитация не юридическая, а реабилитация, я бы сказал, информационной. О некоторых наших героях, которые в свое время были репрессированы, как после смерти Сталина, так и некоторые из них были арестованы уже в последние годы жизни Иосифа Виссарионовича, и впоследствии были расстреляны, как, например, Виктор Семенович Абакумов. Мы иногда слышим, и много фильмов у нас снято о СМЕРШе, «Смерть шпиона». Значит, эта организация была создана 14 апреля, так что скоро годовщина, 1943 года, специальным решением Народного комиссара обороны Иосифа Виссарионовича Сталина. И, в принципе, и СМЕРШа, первоначально, кстати, планировалось назвать «Смерть» немецким шпионом, но потом... По некой версии, Иосиф Виссарионович сказал, что не надо, у нас есть шпионы финские, там еще какие-то венгерские, там еще бог знает какие. Поэтому давайте назовем смерть шпиона. СМЕРШ же было три, как не парадоксально, это не был один СМЕРШ. Главный СМЕРШ был создан при Наркомате обороны, главное управление, значит, и подчинялось оно лично Иосифу Сталину, возглавлял его генерал полковник, впоследствии уже генерал-полковник, да, когда его, собственно, арестовали и впоследствии расстреляли уже при Брежневе, извините, при Хрущеве, Абакумов Виктор Семенович. Был также СМЕРШ при Наркомате военно-морских сил и был СМЕРШ при Министерстве внутренних дел при Лаврентии Павловиче, возглавил его Юхимович такой. В задачу СМЕРШа входило проведение контрразведных операций как в действующей армии, так и проведение различных мероприятий, радиоигр, проведение разных других операций, направленных против действия немецких войск и их союзников. Насколько эффективно действовали, свидетельствует тот факт, что до конца войны в общей сложности в результате различных рода мероприятий было выманено на территорию Советского Союза и арестовано свыше 400 сотрудников Абвера. Абвера, напомню, это военная разведка и контрразведка фашистской Германии. Да? То есть работа была проведена просто колоссальная, огромная. Да, собственно, благодаря СМЕРШу в значительной степени были сорваны целый ряд попыток различных мероприятий, которые Абвер, а также Гестапо, это Главное управление имперской безопасности, которое тоже также имело свою разведку, контрразведку, и курировало даже, точнее, значит, скажем так, имело определенную власть над всеми силовыми и несиловыми структурами фашистской Германии. Ни одна из крупных попыток дестабилизировать ситуацию в тылу советской армии, в тылу Советского Союза, так и не удалось. Эффективность была очень высокая. Но я больше хотел поговорить о том, что у нас, знаете, история очень сложная такая, да. Вот человек, который сделал очень многое для нашей безопасности, для безопасности нашей страны, Абакумов Виктор Семенович впоследствии был арестован еще при Иосифе Сталине. Многие связывают это с тем, что это была некая борьба внутри руководства страны, и многим не нравилась активность Абакумова, в частности, Маленкову, которые, в общем-то, и говорят, что и, в общем-то, способствовал этому аресту. Его обвинили. Ну, я даже не хочу говорить о тех обвинениях, которые обвиняли. там и сионистский заговор внутри МГБ, и бог знает, в общем, всякий бред. Ну, вы знаете, в те времена для того, чтобы человека, так сказать, превратить в ничто, много-то не надо было. Были доносы, интриги, и все это приводило к плачевным, плачевным ситуациям. И Абакумов был арестован. Я много вопросов, но я сейчас договорю, значит, фразу, да, извините. Значит, арестован, и впоследствии уже при Хрущеве, казалось бы, ну вот, власть поменялась, можно освободить. Нет, впоследствии был расстрелян, но самое странное в этой истории, что потом уже в 90-х годах его вроде как бы реабилитировали и сочли, что это не совсем верное было, значит, обвинение, и уже расстрелянного человека приговорили к 25 годам лишения свободы. Вот такие вещи у нас были. Ну, для того, чтобы дальше продолжить, у нас вопросы. Слушаю вас. Слушаю. Да, говорите.
Да, Сергей Семенович, добрый вечер.
Извините, Семен Аркадьевич, ничего страшного.
Да. Семен Аркадьевич.
Ничего страшного, да, да.
Смотрите, я достаточно молодой человек, но начитан по поводу нашей карательной системы. Угу. Вот, и Егоду, да, и понимаемо, и Ежова, да, и же с ними. Мне вот один вопрос, честно говоря, непонятен. Почему, или имело ли место именно... отсебятина. То есть был ли приказ, либо руководители, которые были на местах, имели возможность сами решать, кому жить, а кому нет?
Вы знаете, конечно же, да. Значит, во-первых, все эти репрессии, они были связаны, вне всякого сомнения, с борьбой за власть. Вот когда говорят, я вот страшный противник разного рода революции. Да? Почему? Любая революция, в конечном счете, приводит к власти разные группировки людей, которые потом начинают между собой соперничать, да? И одна, в нашей истории одна группировка сожрала сразу несколько группировок. Ну, так получилось, да? Не потому, что она оказалась, я говорю, она хорошая, плохая. Нет. Это была борьба. А вот, например, кто был, по сути, командующим рабочей крестьянской Красной Армии, руководил Реввоенсоветом? Ну, Троцкий, правда? Троцкий, да?
Ну, вот смотрите. Дзержинский.
Нет, Дзержинский ВЧК, не путайте, да, армия, не спецслужбы. Значит, ну, вот смотрите, борьба за власть между Троцким и Сталином, это известный момент, да? Там я не говорю сейчас о Камине, Зиновьеве, Бухарине, это как бы были, так сказать, временные институционные союзы, потом их уничтожали и так далее. Поэтому, значит, Сталин понимал, вот мы в нашем понимании сейчас все были такие хорошие революционеры, нам в одно время вбивали в голову, и вот он, что это он их всех передушил? Да они все были одного поля, да, они приблизительно, каждый боролся за власть. У Троцкого, естественно, была масса союзников, потому что он в армии везде сажал своих людей, да. Вот помните, такой был такой военно-фашистский Захар Духачевского. Ну, я не хочу название, не совсем, наверное, правильно. Но было, это все было. Это все приводило к вот этим эксцессам, да. Ну, а на местах у нас как всегда бывает? Можно перед хозяином выслужиться? Можно. Дай-ка я лучше списочек тех, кого надо, увеличу, да. Ну, а же всегда так, да. Сверху сказали, каждый хочет щелкнуть каблуком, показать, какой он хороший. Отсюда и многое шло. Отсюда и было вот эти, значит, все то, что происходило. Да, слушаю вас. Слушаю.
Алло, да, здравствуйте, здравствуйте, это Лимузин. Вы знаете, на фоне вот этой вот борьбы тех лет за власть, все-таки эта самая власть обращала внимание на качество жизни.
Да, правильно. Это образование, развитие промышленности. Да, была страшная коллективизация, много чего было. Но было, вы правильно говорите, и реформы в области образования, старались повысить уровень жизни. Это все было, правда, это да.
Когда мне вот... одно непонятно, почему сейчас, например, не ведется вот такой ожесточенной борьбы за поднятие уровня жизни простых людей, которые живут за МКАДом. За МКАДом. Потому что зарплата 25 тысяч рублей не для кого-то.
Вы хотите, я выскажу свое мнение, мою точку, личную точку мнения. Я считаю, что это хороший вопрос, и мы действительно сейчас должны очень серьезно заняться уровнем жизни людей, как вы говорите, живущих за МКАДом, потому что действительно это сложный вопрос. Страна у нас огромная, да, где-то чуть лучше, где-то хуже, значит, и так далее. Но в моем понимании, я не претендую на какую-то истину, нам надо очень серьезно подумать. А у нас экспортно ориентированное есть, значит, предприятие, как угодно, корпорации. Это нефть, газ, металлы, удобрения и бог знает еще что, да? Они все должны быть национализированы, это первое. Второе, ими должны быть руководить профессионалы, прошедшие, как вот, вот я Юрий Ильич Маслюком работал, да, вот он прошел, для того, чтобы стать представителем Госплана СССР, руководителем военно-промышленной комиссии СССР, а впоследствии, вы знаете, в российское время первым заместителем председателя правительства, хотя он много раз рассказал, как ему Ельцин предлагал возглавить правительство. Он прошел все ступени, все дорожки, он был профессионал высочайшего уровня. Вот таких людей надо искать и возглавлять. И вот эти излишества, которые сейчас зачастую уходят олигархии, да, там, они должны идти на подъем благосостояния этих людей. Это нормальная вещь. Нам надо развивать промышленность. Промышленность развивать везде, где по максимуму, все, что можно развивать промышленность. Это очевидная вещь. И с этим откладывать нельзя ни в коем случае, потому что люди ждут этого. Они устали уже от всяких чубайсоидов, извините меня за откровенность. Само наличие Чубайса во главе компании, которая чем-то должна заниматься, сейчас он там... оскорбительно является. Я всегда вот удивляюсь. Нам говорят, что свыше 100 шпионов работало в системе распределения имущественных отношений во времена Ельцина. Как же они его не завербовали? Вы не знаете? Может, он не завербованный один там был? Поэтому тут есть над чем поработать. Будем надеяться, новый прайс будет заниматься этим. Да, спасибо. Слушаю вас. Слушаю.
Здравствуйте, Семен Аркадьевич.
Здравствуйте.
Как вы относитесь к выводам Rand Corporation, аналитического центра Соединенных Штатов Америки, который полностью опровергает миллионные репрессии во годы Сталина? Тем более, давайте не будем забывать, что благодаря Дзержинскому, не считая инженеров, других выдающихся людей, было из беспризорников воспитано и выучено 8 академиков. И по поводу Сталина. Ему приписывают какие-то нападения и грабежи, но на самом деле 6 лет у него была парализована левая рука, что видно не только в документальных
хрониках. Видно и на кинохронике.
Да, да, и тем более по всем справкам было доказано, что он чалился в местах не столь отдаленных от Таруханского края до Архангельской области, либо находился в это время в бегах за границей. Спасибо.
Я ваш вопрос понял. Я вообще считаю, к этому времени надо пойти очень аккуратно, потому что у нас было время, когда все мазали черной краской. Баланс, борьба за власть, это отрицать бессмысленно. Это были как определенные эксцессы. Насколько цифры были завышены или нет, ну, знаете, у нас был такой великий российский или русский, как угодно, писатель, не буду называть его имени, да? Значит, который написал известную книгу по известную нашу систему исправительную, да? И вот, когда читаешь, у него есть там моменты про степлак, да? Джесказгане. Когда он говорит там, ну, так с симпатией относится к восставшим в этом степлаге и с непониманием, что, как наводился порядок. Вот для вас, чтобы вы знали, в этом степлаге одна сволочь сидела. 49, есть конкретно, почти 50% это были бандеровцы. Потом шли власовцы. Потом прочая нечисть. Один из руководителей восстания, это бывший подполковник советской армии, который перебежал на сторону немцев и стал комендантом лагеря для военнопленных, издевался над бывшими своими, ну, над офицерами, да? Кстати, потом его выпустили досрочно, да? Но человек вот писал такие вещи, и вот мы, зачастую много наших людей было воспитано на этом, что ух, какой страшный режим. А потом самое главное, вы давайте проведем сейчас опрос отношений Сталина. Ну вот как бы там какие свет не отключался, компьютер не зависал, получится, что он самый великий человек за последние 100 лет нашей истории. Почему мы не используем его именно для сплочения нашего народа, что бы то ни было в те годы? Ну как вы, по-твоему, можно ли... с уважением отношусь к Волгограду название, но это Сталинград. Вот представляете, в канун 75-летия, если провести референдум по стране. Я как-то провел, значит, опрос у себя на социальных сетях. Основное, больше 60% высказалось за это. Высказаться еще больше. Это имя, это могут сплочить наш народ. Мы сейчас в очень непростой ситуации, на самом деле, находимся. Да? Не надо этого забывать. Поэтому я к этим временам отношусь несколько иначе, чем некоторые наши товарищи, значит, там, скажем так, интеллигенция какая-то. Я с интеллигенцией тоже хорошо отношусь. Слушаю вас. Слушаю. Говорите, у нас много вопросов.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Анна.
Да.
Я существую очень старая. Спасибо, что рассказали про степлак. Потому что, когда я начинаю кому-то рассказывать, какая мразь там сидела, мне сразу начинают ссылаться на Солженицына. И вот это, вы не представляете, до какой степени это раздражает, это просто бесит.
А потому что люди не знали, они думают, что там безвинные. Я привел цифры, не все, там сволочь сволочью сидела, а причины восстания...
Сейчас начинается еще эта реабилитация власовцев, попытка реабилитации власовцев.
Ну, я как-то вот выступал здесь и говорил значит, тем самым Быкове, да, который там собирается книжку писать, Жизел, и вообще, ну... У него своя оценка, своеобразная Гитлера там и так далее, да. Но эти люди вот имеют доступ в СМИ, вот к «Эхо Москвы», например. Ну что, значит, они разделяют такое мнение. Что делать? А денежки получают с «Газпром-медиа». Ну вот у нас так как-то устроено, странно.
Ну, простите, плохо, спасибо. Может, хоть вас послушают.
Спасибо, да, слушаю вас.
Алло.
Да, слушаю, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я считаю, что абсолютно ничего лишнего. Там же личного, там много было таких случаев, но они просто попали... Если разобраться, я хотел бы задать вопрос, вот все-таки, почему с женами так вот поступали, посмотрите. Ну, во-первых, у всех было по много жен, у того же Тухачевского было 4 жены, по-моему, 3 из них застрелились почему-то по случайности, у Буденного жена застрелилась.
Было такое.
Ну, у Калинина сидела, у Берии сидела, у всех верхушки
Молотова,
практически.
Молотова.
Если разобраться... Ну, как вот, и этот Алжир, который называли.
Да.
Ну, и еще один момент. Вот посмотрите, мы...
Это, можно я сразу запомнил? Да? Это излишняя жестокость, я тут с вами согласен. Да, вот. Это, конечно, очень своеобразное время было. Но мы должны подходить к этому времени. Это наша история. Это наша история была. Ну, куда мы от этого денемся?
Ну, конечно.
Все мазать черной краской тоже нельзя. У нас много вопросов. Да, давайте. Да, было это.
Жена застрелилась. Но... Вот стрелялись все, кого не попадя. После войны весь генералитет своих жен поменял многократно. И когда пришли на первый бал, Сталин спросил, говорит, а где же ваши жены? Что же вы с дочерьми-то поприперлись? Ну, Жукова было 4 жены, если помните.
Слушайте, ну это, хотите честно, это личная жизнь, ну хоть 10 жен.
Конечно,
ну,
личная жизнь. Для коммуниста это личная жизнь.
Да ничего, товарищ Сталин говорил.
Вопрос, разрешите
можно
задать?
Можно я сказать, Сталин относился к этому с пониманием, правильно дело.
Разбираемся с предателями. Ведь генерала Василия взяли, в общем-то, на выходе из китайского посольства. Дочка Светлана Лилуева сбежала в Индии.
Давайте вопрос, у нас много вопросов.
Убежала, написала. Да. Яков Сталин,
я понял.
Старший,
задавайте
попал
вопрос.
В плен и допросы.
Задавайте вопрос.
Вот, опубликованы, ну, их может каждый прочитать. Как,
извините, но очень так я это уже запутался. Давай, слушаю вас. Слушаю вас.
Здравствуйте.
Да.
Ну, знаете, хочется сказать, ну да, конечно же, такое время было, безусловно. Вот и жестоко действовал Иосиф Виссарионович. Ну вот и прекратились чистки. Сколько, 30 лет прошло с его смерти. И сдали страну, как нечего делать, понимаете? Ну вот какой-то, как вот, что можно сделать? Ну, и чистки плохо, да? И вот так вот со страной поступили. Вот такое дело.
Да, ну с крайности, я с вами согласен всегда. Крайности. Наверное, крайности надо стараться избегать, да? И чтобы не было ни чисток таких страшных, но и не было того, чтобы было при Михаиле Сергеевиче Горбачеве, согласитесь, что привело к еще более страшной трагедии, распаду страны, гибели сотен тысяч людей, мы сейчас пожинаем эти плоды, и на Украине не только. Вот, к сожалению, вот так наша история очень своеобразная. Слушаю вас. Слушаю.
Добрый вечер, Михаил Подольск. Семен Аркадьевич, ведь самое интересное, что... Почему идет реабилитация? Мировой финансовый капитал, он видит гарантию фашизма. И фашизм финансировали банкиры, что в Италии, что в Испании. Вот, чтобы левые не отняли. Кстати, левых тоже финансировали банкиры. Там тоже интересная игра была. Американцы вышли победителями из Второй мировой войны, потому что разрушили английскую империю. И враждебный идеологический Советский Союз, который Сталин, ведь американцы хотели поставить Троцкого на это самое.
Да, это известный
Сталин
момент.
Сталин их переиграл.
Да, давайте вопрос, а у нас как-то...
Ну, согласны со мной?
Я согласен.
Капитал и фашизм,
слушайте,
это...
значит, те, у кого есть деньги, всегда играют на нескольких направлениях, всем, чтобы не проиграть. Если в одном провалит, заглядишь, на следующем выиграют, да? Это очевидная вещь, извините меня. Вы не забыли, кто в 2003 году... тесно работал с нашими коммунистами, Коммунистической партией Российской Федерации. Не забыли случайно? Ну, о чем мы говорим? Почему за какие-то там времена Троцкого? У нас вот недавно это все было. Слушаю вас. Слушаю.
Алло.
Да-да.
Добрый вечер.
Здрасте.
А вот Ну, знаете, вот хотелось бы услышать вот ваше вот соображение, ваше заключение по такому вопросу. Ну, вот смотрите, вот сколько в нашей стране за последние 100 лет вообще как бы более такой вот страдающей страны. Там революция, война, миллионы жизней были отданы, да?
Да.
Потом все это так легко относительно отдали. Людей уже конкретно называют тех, которые это отдали, да?
Да.
И все равно при нынешнем, вроде как бы, так сказать, правительстве, при нынешней власти, которая вроде как бы это все осуждает, все равно эти люди процветают, живут, набивают дальше свои карманы. Вот ваше отношение, вот, как, вот это народ виноват.
Я понял,
вот
понял,
вот
понял.
Вот, капитализм, вот,
слушай, я понял, понял.
Наша страна, наша история,
правильно.
Что это такое?
Правильно, вот я же приводил Чубайса, но согласитесь, когда... Я еще раз говорю, на самом высоком уровне говорят, что в это время было 100 шпионов в этой системе, а тот человек, который отвечал за это, он тут ни при чем, что ли? Я с вами согласен, много такого, надо пересмотреть, посмотреть. А Михаил Сергеевич не несет вину, не должен нести вину за это, да? Ну, он же старенький человек, ладно, Бог с ним пусть доживает, да? Но извините меня, я правильно понял вас и согласен, нужна была степень высокой ответственности за совершенные деяния. Слушаю вас. Слушаю. Здрасте.
Святослав. Знаете, здесь по поводу Солженицына все же очень просто. Это, собственно, герой высшего руководства Российской Федерации. И Ельцина, и Путина. И потому что памятники, и центры, и, собственно, вдова спокойно заходит к президенту. Она там к теперешнему президенту. И поэтому, знаете, изображать вот так, будто Путин там святой, как вы нам представляете.
Но я никого вот, ничего не представляю.
Солженицын взялся вопреки. И знаете, вот этот момент мне совершенно неуместен. Вспоминать, что там Ленин, что там Сталин. Давайте разберемся, как вот эти люди, как Ельцин, как Путин, как все продолжается и будет продолжаться грабеж страны. А вы прикрываетесь...
Я понял, значит, я никогда никем не прикрывался, уважаемый. Я, во-первых, имя Солженицына вообще не называл, да. Я специально это сделал, чтобы люди сами у нас начитанные поняли. Это первое. Второе, да, я считаю, что каждый должен давать оценку реальную. Я привел конкретные случаи из нашей истории, да. А уж кто там писал, вы сами догадались. Извините, спасибо. Поэтому не надо тут... Кто-то кого-то прикрывает, не прикрывает. Я сторонник наведения порядка в стране. Я считаю, что сейчас тоже допускается много ошибок. В частности, когда наша государственная корпорация некая спонсирует структуру, которая ведет антигосударственную пропаганду, явно антигосударственную пропаганду, которая, по сути, подстрекает молодежь к антигосударственным деяниям, в том числе и в известный период летом прошлого года, да, я этого не понимаю. Я считаю, что надо наводить порядок. И надо в этом плане определиться. Когда известная радиостанция оскорбляет память подводников, героически погибших, раскрывает данные наших военнослужащих, которые воюют в Сирии, и много чего еще другого, и при этом они тоже не несут какой ответственность, они продолжают быть спонсируемой государственной структурой. Я это тоже не понимаю. Спасибо, жду вас. Да, жду. Говорите.
Здравствуйте. Ну, я в прошлый раз очень коротко сказала. Знаете, вот я, народ, я вот удивляюсь. Вот знаете, во время Великой Октябрьской революции, это же вот известная вещь, что после буржуазной революции в России падала власть. Вот большевики, маленькая кучка была.
80 тысяч было. Ленин,
власть. И по сути дела, с Путиным такая штука произошла. Не он же разрушал страну. Он подобрал власть, понимаете? А вы хотите сейчас вот тот раз, чтобы он страну развернул, и у нас гражданская война началась в стране.
Вы хотите, это кто вы?
Какие-то уже
вы аккуратнее.
Другие сидят с голой попой. И попробуйте, отнимите вот так вот. Придите, отнимите. Вот так скажешь, отдавай. Да он тебя тут вообще полстраны разнесет. А у вас мозги какие-то... Вы как это, вот знаете, вы какая-то деревенская старая бабка, которая ничего не соображает.
Вы кому это говорите? Я чуть не понял. Вы адресуете четко.
Что такое вражеская кровь?
Ладно, это, слушайте, вы что-то какую-то лекцию читаете. Дорогая, вы определитесь, кому задаете вопрос. Если мне, договорите, я всегда отвечу. Ну, как что-то вас понесло куда-то, какие-то дебри что-то несете какую-то.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Ну, я напомню наш телефон 8-495-73-73-48. Слушаю вас. Да?
Алло. Добрый день.
Добрый день.
Семен Акадьевич, вы знаете, я, конечно, понимаю, что у нас в школах, даже советских, были и двоечники, и второгодники, и поэтому я пытаюсь, так сказать, напомнить, что личность, так скажем, Иосиф Джугашвили, он вообще-то начинал в РСДРП.
Ну да, да. Не, ну давайте так, у нас разная есть полемика. Вот до вас женщина что-то говорила, ничего не понял, кого она чего обвиняет. Это, ну это нормально, каждый человек высказывает в силу своего знания того или иного предмета, да, там, кому-то кто-то нравится. Я, например,
не могу... можно все-таки что-то успеть сказать?
Да, говорите, говорите.
Так вот, в идеологии ЗКПБ, там даже дискутируется, можно ли построение коммунизма в отдельно взятой стране. И постоянно...
Алло, пропадает.
Помощью, собственно говоря, с помощью танков, как бы коммунистической системы, желательно на весь мир. И вот Иосиф Виссарионович, будучи достаточно маньякообразным коммунистом, рассматривал Россию как вот тот хворост, который можно бы растопить, кочегар, для торжества мирового, так скажем, пролетариата. И в общем-то, вы, будучи членом партии, и Владимир Владимирович Путин, будучи... в ЧК, так скажем, передовой отряд коммунистической партии. То есть это, сами понимаете. И вот, вот вы сейчас нагнетаете у народа пикамизм и прочее, прочее. Но в конце концов и вы, и он являетесь, по сути дела, предателями той идеи, которой вы служили.
Какой идеи? Сейчас... Какой идеи? Так, какой? Я понял. Значит, во-первых, Иосиф Виссарионович Сталин, вы плохо учили. У вас явно были двойки и вы оставались на второй год. Иосиф Виссарионович Сталин, в конечном счете, был человек имперских взглядов. И его мировая революция уже, по крайней мере, где-то к концу 30-х годов совершенно не интересовала. Он интересовался лишь, значит, расширением силы и влияния советского государства. Да? Вы сами изучите, пожалуйста, внимательно всю эту историю. А вот обвинять кого-то, кто-то что-то предал, что-то не предал, ну не надо, знаете. В биографии любого человека, да, есть всякие... Я никого никогда не предавал. Я там не хочу вам рассказывать свою биографию, там что-то у меня написано, что-то не написано. И Владимир Владимирович Путин тоже, он служит государству, как глава государства, да, делает для этой страны очень многое. Вы просто забыли, что было в 90-х годах, да? Что вы хотите, чтобы он был кем и как? Он использует свои знания для того, чтобы страна усилилась, да? Мы, наконец, поняли, что мы есть великое государство при нем, а не бог знает что, какая-то шестерка у американцев 23-е, значит, там, как, в каком-то колесе. Поэтому обвинять кого-то в чего-то, в каких-то предательствах и чего, ну, не надо. Да? Изучите еще раз, пожалуйста, историю нашей страны, и в том числе биографию Иосифа Виссарионовича Сталина. Я ее очень хорошо знаю. Слава богу, в свое время почитал полное собрание сочинений. Это человек имперских взглядов, хотя, как и все большевики на первом этапе, конечно, верил в мировую революцию и прочие деяния. Но, по конечному счете, понял, что надо думать о собственной стране и расширении ее влияния, чем я, собственно, и занимался. Спасибо. Давайте, слушаю вас.
Алло.
Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Семен Аркадьевич. У меня вот такой, он больше риторический вопрос.
Давай.
Вот за мою жизнь история оценка Сталина менялась три раза. Сначала школа, советский период, потом новая Россия, потом сейчас.
Да.
Как таковых знаний у меня не прибавилось. Может быть, сейчас важнее вести просветительские передачи, а вот дискуссионные их запускать чуть позже.
Ну, слушайте, ну, это говорит о том, что эта личность такая, она неоднозначно воспринимается в нашей стране на разных этапах, да. Я высказываю, как всегда, свое мнение, да, я мало того считаю, чтобы что не было, но этот человек пользуется огромной популярностью среди людей, да, и почему бы не использовать его имя для сплочения народа нашего, в общем-то, непростое для нас время, да. Я не понимаю этого. Я не понимаю, почему нельзя Волгоград провести референдум по поводу переименования в Сталинград. Я вообще не... Я помню, что я учился в военно-политической академии, и было 45-летие, 85-й год, да, значит, победы Великой Отечественной войны. Было закрыто письмо ЦК, значит, ЦК партии, Коммунистической партии Советского Союза, где предлагалось целый ряд переименований, в том числе Волгограда, Сталинград, целый ряд населенных пунктов, памятники и так далее. Но люди, ветераны в том числе, ждали. Вы спросите, конечно, будут у ветеранов войны, они за или против? Они скажут за. Проведите референдум, и молодежь скажет за. Но нам нужны свои лидеры, нам нужны, ну нельзя так. Вы, Наполеон что, думаете, значит, не наводил порядок в известный период французской революции, что ли? Да нет, наводил, но он герой Франции. Мао Цзэдун, вы посмотрите, что такое культурная революция при Мао, там сколько людей погибло. Ну, никому в голову не приходит его с мавзолея там убрать и так далее. Ну, надо использовать имена, хотя бы для этого, не просто так. Но... Спасибо, слушаю вас. Слушаю.
Ну, как, спасибо. Да. Вы знаете, вот что обидно, вот, допустим, во Франции там площадь Сталин, там... Еще какие-то ряд объектов называются.
Ну, есть,
там,
в Италии, да, есть, правда, есть.
А в нашей стране, так сказать, чему мы же обязаны тем, что вот мы сейчас, вот, собственно говоря, с вами разговариваем, что мы сохранились до сих пор, ведь на атомную бомбу я оставил, как мир от фашизма.
Ну, это вот то, что я при этом говорил. Ну, надо реально оценить ситуацию в стране. Он был при всем том главнокомандующий советской армии, одержавший победу. Не надо тоже забывать, знаете, в очень тяжелых ситуациях.
Ну, да, да? Нельзя,
а так мы сейчас, давайте, вот он такой плохой. Ну, есть какая-то часть общества, которая считает, что он плохой. Ну, ради бога, считайте. Я еще раз говорю, проведите референдум. А возможность возвращения имени Сталинград, Волгоград. Ну, большинство проголосует за это. Не надо людей, значит, вбивать вот именно... Вот плохое было и все, вот черное было и все. Ну, не было черного. В крапинку наша история. И она не черная, не белая. Слушаю вас. Слушаю.
Ой. Алло, слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы говорили об Абакумове. Да. Интересно, почему русского человека-борца с сионизмом Абакумова для ареста, для того, чтобы арестовать, обвинили именно в сионизме. Какая цель была сочинена между сионизмом и сионистами? Пожалуйста.
Значит, честно, откровенно, это была типичная борьба за власть. Да? Говорят, он очень его не любил Маленков. В те времена, значит, время было такое. К сожалению, у нас очень много всегда наверху и много интриг. Вот он стал жертвой этих интриг. Он был невыгоден многим деятелям и, в общем, собственно, стал бы этой жертвой. Спасибо. Слушаю вас. Слушаю вас. Слушаю.
Алло.
Да, слушаю вас.
Алло, да, Семен Аркадьевич, приветствую, Константин.
Да, Константин, здравствуйте.
И у меня, да, вот исторический к вам вопрос. Вот с моей точки зрения, мне кажется, что если бы после смерти Сталина в 1953 году к власти пришли не партийцы, а ведомые Хрущевым и не военный клан, ну, два клана объединились, понятно, а клан технократов под руководством умницы, как я считаю, Лаврентия Павловича Берия...
О, я так и ждал этого
вопроса. Да, то мы бы жили бы, и развала страны не было, потому что партийцы привели, в конце концов, к развалу в 80-х.
Значит, давайте, я тут с вами еще согласен. Мы забываем, что Лаврентий Павлович Берия, я там, ни в коем случае сейчас не собираюсь его там защищать или что-то, но только факты. И Курчатов были единственными в истории Советского Союза почетными гражданами СССР. За почему? Ну, это, давайте, человек, под руководством которого работал Павел Судоплатов, о котором я хотел рассказать сегодня, но уже не получится, да, который, американцы думали, 20-25 лет, 15, в лучшем случае, нам нужно создание атомного оружия. Создали это благодаря нашей разведке, которая, и в том числе лично тем, что атомным проектом занимался Лаврентий Павлович Берия. Лаврентий Павлович Берия — это человек, который в канун Великой Отечественной войны реформировал погранвойска, которые ему подчинялись, которые показали выдающийся героизм, способность сопротивления. Он перевооружил, переорганизовал, они ему подчинялись. В трудный момент, когда враг подходил к Бакинской нефти, он был отправлен в Закавказье, где на уровне Закавказья, можете представить, я организовал все, что можно в плане обороны и промышленности, использовал все мобилизационные ресурсы, и враг был остановлен. Этот человек очень много сделал. Наконец, этот человек, под руководством которого создавался и пояс противовоздушной обороны вокруг Москвы, тогда, когда американцы имели ядерное оружие. Мы должны очень, я чего, собственно, хотел этому посвятить, но не дали, как говорится, всякие вопросы. Но это хорошо, когда мы дискутируем, да, кому-то нравится известный писатель, кому-то не нравится. Так оно и должно быть. И у нас есть такое право, и мы должны это высказывать, да. Я, кстати, не называл имя даже этого писателя специально. Да? Так вот, значит, надо пересмыслить все, что было в те времена.
А то вот обмазали, обвинили его во всех смертных грехах, да? И мы не хотим, как это все, это табу, это негодяй, это сволочь. И человек сделался очень много. Очень много. А последние годы, вот если воспоминать Павла Судоплатова, он не занимался даже чекистским вопросом, он занимался атомным оружием, военно-промышленным комплексом, и очень много делал в этом направлении. Есть, надо смотреть на вещи, какие они были, такие, как иногда нам навязывают. Спасибо. У нас очень много вопросов, очень кратенько можно, у нас же, мы уже приближаемся, как говорится.
Семен Аркадьевич, а как тогда великий человек, командующий ПВО, Батицкий Павел Федорович пустил ему с большим удовольствием пулю в лоб. Хотя тоже был великий человек.
Да, все они были великие. Вы назовите там невеликих. Невеликих не было.
Тогда противостояние между военными службами было. Что тут говорить?
Значит, противостояние даже не между двумя кастами, а многими-многими личностями, которые боролись за власть после смерти Иосифа Виссарионовича Сталина. Вот и так. Все. Это интриги. Да, это было вот так, это надо вечно с вами называть именами. Не было черно-белого отдельно, все было в крапинку. Слушаю вас.
А сейчас этого не будет?
Дай бог, чтобы нет. Дай бог.
Приведут к власти.
Дай бог, чтобы это...
внуки латышских стрелков, которые мечтают об этом, о Франко там, о чилийском, о Пиночете. Вы на эту роль тоже собираетесь?
Я?
Как вы народ будете
сплачивать? Я на какую?
Для этого и раскачивают, для этого эхо Москвы и создано. Чтобы установить здесь диктатуру финансистов.
Значит, так, слушаю вас, да. Слушаю.
Добрый вечер, Семен Аркадьевич.
Здравствуйте.
Вот конкретный вопрос по вашей конкретной специальности. Просветите, пожалуйста, что там в Сирии произошло с нашими панцирями?
Да, я понял. Значит, с панцирями нашими ничего страшного не произошло. Это господин Эртоган. Говорит специально, он обозлен, понимаете, ему не удалось то, что сделать на этом этапе, я думаю, он еще намного сюрпризов преподнесет, он решил опорочить наше оружие. Вот отсюда заявление было до этого, мало кто обратил по поводу, что якобы они там поразили С-300, потом 8 панцирей, все это не соответствует действительности. Они использовали так называемую тактику роя дронов. Нападение большого, некоторые источники до 100 дронов турецкого производства, если не ошибаюсь, они называются дроны Байкатар, разные модификации, да, и он хотел показать, какое у них хорошее беспилотники и какие у нас плохие средства ПВО, у нас отличные средства ПВО, у нас великолепный зенитно-ракетно-пушечный комплекс «Панцирь», который в состоянии сбивать и дроны, и даже реактивные системы залпового огня, снаряды от этих систем. Да? Поэтому господин Эртоган, он уже вот не знает, кому, куда дернуться. Да? Он к американцу говорит, Патриот продать, и говорит, Патриот продадим, но С-400 отдай назад. Вот он и отсюда у него и выходит. Он хочет показать снова НАТО, американцам, какой он преданный, какой он хороший, и много чего другое. Но я думаю, они, особенно американцы, это очень прагматичный народ, да? Ну, а нам надо дальше думать, что это за друг у нас такой, своеобразный. Поэтому с нашими панцирями там все нормально, ни черта они там не навредили, да еще 8 штук, это фантазия Эртогана, которым пытается бить. Покажите съемки, нету их. А вот сбитых беспилотников, которые сирийские ПВО, вооруженные панцирями в том числе, сбили, они есть. Спасибо, да, слушаю вас. Слушаю вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Борис Рыко, низящий поклон вам за вашу позицию, пассионарную, интеллигентную и доносящему, потому что нужна отповедь этим паразападному Унтерляго и Манкуртам. Они хотят превратить
вопрос,
нас в
Ивана Грачина
непомнящих.
Мало времени создать вопрос, да, тут у нас вопросов много, я не успею. Да, слушаю вас.
Вопрос единственный. Поскольку мы, русский народ, так же, как и армянский народ, основан не на рациональных началах,
Ну, пропал, давайте дальше. Извините, не слышно вас. Давайте, слушаю вас. Слушаю.
Да, добрый вечер. У меня к вам единственный вопрос. Как вы считаете, допустимо ли строительство светлого будущего на костях погибших людей? То есть можно ли общество вести в светлое будущее с помощью расстрелов и тюрьмы, и вне судебных казней?
А кто вам сказал, что это возможно? Кто вам говорит, что это оправдано? Никто не оправдывает, просто предлагается историю взглянуть не по схеме черное-белое, а такой канон, он разный. Те или иные отдельные руководители одновременно были замешаны действительно в вещах, которые недопустимы, но в то же время делали очень много серьезного. Поэтому, не надо из крайности в крайности. Давайте, а вы назовите, а кто у нас в нашей истории, да не только в нашей истории, Петр Первый, что он был, большой демократ, что ли? Да нет. на костях Питер построен. Но мы же не отказываемся от его наследства. А Екатерина II, казнившая Пугачева, каким образом, никто не забыл? Вот давайте вещи смотреть на, своими именами. А все сложнее. Если мы там будем все так и все рвать на себе волосы, а кто тогда у нас вообще положительный, значит, герой в истории нашей? Так и нет, что ли? Иван Грозный, при котором русское государство выросло в разы десятки, да? Ну, тоже был жесточайший деятель. Ну, давайте станем такими добрыми, как Михаил Сергеевич Горбачев. В результате сотни тысяч погибших, в результате распада СССР, до сих пор он на Украине кровь льется, и не только. Вот он добренький. Поэтому не надо из крайности в крайности бросаться. Допустимо ли светлое будущее строить. Желательно избегать этого. И вот где середина, это очень важно. Дай бог, чтобы больше у нас не повторялись крайности. Слушаю вас. Слушаю вас.
Здравствуйте. Здравствуйте. Евгений, Москва.
Да.
Я вот тут недавно наткнулся на интересную статью, угу, что, а были ли вот эти массовые репрессии? Ведь это не доказано, это только голословное утверждение,
многое, которое, значит, ничем не подкреплено. Многое требует дополнительных, я с вами согласен, исследований, потому что зачастую...
Смотрите, за полтора года, в 37-38, было расстреляно около 700 тысяч человек. А где тела? Вот на полигоне... На Бутовском. Сколько там тел нашли? Ну, вот фактически, сколько там тел нашли? Там, значит, власти наши объявляют, что там несколько тысяч, по-моему, расстрелянных было. Но нашли эти тела. Там же ничего не нашли. Но там, может быть, нашли несколько десятков максимум.
Я понял ваш вопрос. Я, знаете, вообще считаю, что нам надо подумать о политике национального примирения. Вот оплевать известные времена. Я считаю, что, например, для меня и Жуков герой, да, но и для меня и Деникин герой. Вот каждый воевал за свое, да. А что потом было, ну, действительно, это период истории наш очень сложный, как после любой гражданской войны все эти разбираются и так далее, да. Поэтому очень ответственно надо относиться к оценке того времени. А то мы сейчас замажем все, что можно замазать, да, а потом уже некоторые начинают вспоминать, как реабилитировать Власова, и какой бы Гитлер был хороший, если бы он не делал то-то, то было все прекрасно. Я имею в виду господина Быкова, да, ну, которому эфир на «Эхо Москвы» дает. Не надо из крайности к крайности. Ну, очень надо спокойно к этому относиться, да. И посмотреть, что в школах изучают наши школьники, что в вузах изучают, как они изучают историю, какая она была непростая. У нас, к сожалению, я так понял... А, нет, есть еще 2 минуты. Давайте еще один вопрос. Да, я слушаю вас.
Алло.
Слушаю вас.
Добрый вечер, Михаил, Москва. Да, вот Михаил. У меня такой вопрос. А не надо ли немножечко успокоить этих западников и либералов? Ведь они называют Сталина кровавым, а давай пусть посмотрят на себя, на Карла IX, посчитают, сколько в Архоломейскую ночь...
Да, я об этом и говорю, у них тоже такая история, да там же Наполеон, который я уже говорил, вы что думаете, там, во Франции не перепострелял, что ли?
Но потом французская революция, директория,
да, 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 абсолютно правильно вы говорите, правильно говорите.
А в таком случае, как их называть?
Вот именно. Но нам навязывают то, что у нас в истории были вот такие права.
А вот не надо навязывать.
Да,
вот,
чтобы не навязывать.
Надо так.
Правильно.
Прежде чем на себе... Девица, не лучше ли на себя к уму обратиться?
Да нам вообще не надо обращать внимание на Запад. Нам надо внутри порядок навести. У нас внутри хватает всякого рода деятелей.
Вот и все.
Так, у нас, значит, ну, успеем еще один вопрос? Давайте попытаемся. Да, слушаю вас. Слушаю вас.
Алло.
Да, слушаю вас.
Ой, Семен Аркадьевич, большое вам спасибо.
Спасибо, ну слава Богу, хоть в конце спасибо. А то тут меня ругают. Бальзам на сердце. Да, да.
Да не говори, ну бальзам на сердце, вы понимаете?
У нас 20 секунд.
Да, я слушаю вас. Вы понимаете, ну как может он сейчас что-то сказать? Ну нельзя так человека, с которым миллионы поднимались из... Вот да. Этих, я как мне папа рассказывал, 3 войны прошел, закончил офицером в Кенигсберге.
У нас, к сожалению, время истекло. Спасибо вам за теплые слова.
Все надо вещи. За Родину.
Да,
за
все
Сталина.
Правильно. Спасибо, спасибо.